Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Долина Иосафата». Сегодня вторая часть. Переходим к стиху 22 из второй книги Паралипоменон 20. Там мы читаем: «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга, и когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она. Точно так, как разрешил Господь Иисус израильтянам грабить египтян при выходе из Египта. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа, посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтирями и цитрами и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатово, и дал ему Бог его покой со всех сторон». Привожу короткий отрезок из молитвы Соломона при освящении храма. В своей молитве Соломон просит Господа Иисуса помочь своему народу, когда он окажется в бедственном положении, в каком находился Иосафат и вся Иудея при нашествии аммонитян, моавитян и жителей Сеира. Читаю из второй книги Паралипоменон, глава 6, стихи с 28 по 31. «Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле владений его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждый бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его. Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим». А теперь в отношении этого сражения, которое будет вести сам Господь Иисус в долине Иосафата против язычников, нас интересует, конечно, еще один очень важный вопрос. Когда по времени произойдет это чрезвычайно важное событие? Я знаю, что Исследованием этого вопроса занимаются лишь немногие дети Божии, потому что это очень трудный, завуалированный вопрос. Но для тех детей Божиих, которые истинно любят Слово Божие, любят нашего Спасителя Иисуса Христа, любят Божий народ Израиль и интересуются его будущим, Господь Иисус желает открыть эту тайну. Я надеюсь на Его милость и прошу Его благословения, чтобы Он дал нам сегодня возможность краем глаза заглянуть в эту тайну. Хотя, в принципе, для нас, детей Божьих, этот вопрос непосредственно не касается, но в отношении познания Божьего плана спасения как язычников, так и евреев, это для нас очень важно и интересно. Во-первых, нас с вами интересует, произойдет ли это сражение в долине Иосафата до восхищения или после восхищения церкви. Во-вторых, нас интересует вопрос, начнется ли 70-я годонеделя сразу после восхищения церкви или же через 20-30 лет. Прежде чем я попытаюсь дать ответ на эти вопросы, нам необходимо разобраться в символике. Начнем с долины Иосафата, о которой мы читаем у пророка Иоэля, поэтому приведу еще раз это местописание. Иоэля 3, стихи 1 и 2. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Это место, где Бог будет производить суд над народами за свой народ Израиль, Святой Дух называет еще и другими именами. В Откровении, глава 16, стих 16, мы читаем о том же событии, о котором пишет Иоэль. Читаю этот текст. «И он собрал их, то есть все народы, на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Слово «Армагеддон» означает «гора Мегеддонская». А в Захарии, 12, стих 11, читаем о долине Магеддонской, что означает величие, благородство или равнина легионов. Долина Магеддонская – это та же долина Иосафата, где произойдет противоборство духов, поэтому она названа еще и равниной легионов. До этого момента мы вращались с вами вокруг самого сражения, которое должно произойти в долине Иосафата. Но нас с вами интересует время, когда оно должно произойти. Лично я, как и большинство верующих, можно сказать, до недавнего времени, был того мнения, что 70-я седмина начнется сразу после восхищения Церкви Иисуса, потому что во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 6 по 8, читаем о том, что именно будет мешать открыться Антихристу. Читая этот текст. «И ныне вы знаете, что эта часть церкви, оставшаяся к моменту восхищения в живых, не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится откровение Антихриста до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь, то есть Святой Дух, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего», как читаем в Откровении 19, стих 20. Поскольку в то время часть церкви и присутствующий с нею Святой Дух не позволяют Антихристу открыться, то на первый взгляд создается впечатление, что сразу после восхищения Церкви и взятия Святого Духа с земли Антихрист сразу же откроется. Хотя эти два фактора и препятствуют открытию Антихриста, но в выше приведенном тексте во втором послании Фессалоникийцам 2, стихи с 6 по 8, мы не читаем о том, что он сразу откроется. Чтобы проверить и убедиться, что Антихрист не сразу после восхищения Церкви Иисуса откроется, нам придется обратиться к ряду мест Писания, из которых следует, что это именно так. Это не мое исследование в Слове Божьем, а одного знакомого брата, который в Слове Божьем разбирается лучше меня. Я очень благодарен нашему Господу Иисусу, что Он дал мне такого брата, к которому я всегда могу обратиться за советом, чтобы разобраться в трудных вопросах Писания. Я сомневался в том, что Армагеддонская битва произойдет до восхищения Церкви, потому что для этого события не остается времени. Мы стоим непосредственно перед пришествием Иисуса, а после восхищения Церкви тем более не будет для этого времени, если считать, что 70-я седьмина, седьмина суда, начнется непосредственно после восхищения Церкви. Поэтому этот брат сделал по моей просьбе это исследование. Еще раз предупреждаю, что это очень трудный вопрос, поэтому придется набраться хорошего терпения, чтобы приведенные факты хорошо проанализировать и понять, что 70-я седьмина начнется не сразу после восхищения Церкви. Для рассмотрения этого исследования сделаем в нашей теме следующий подзаголовок. Что произойдет после восхищения Церкви Иисуса? В отношении этой темы существует много различных взглядов. Я хочу объяснить только один взгляд, так называемого переходного времени от восхищения Церкви до времени суда. Я думаю, что этому я нашел доказательство в Слове Божьем. Для начала прочтем в Евангелии от Матфея 24, стихи с 42 по 51, где сказано: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». То же самое мы читаем в Евангелии от Марка 13, стихи с 32 по 37, и в Евангелии от Луки, глава 12, стихи с 40 по 46. Заостряю ваше внимание на том, что Евангелие от Матфея полностью говорит только об истории Израиля. При исследовании этой темы Об этом следует постоянно помнить. Едва ли Слово Божье могло бы говорить, чтобы Израиль бодрствовал, если бы Израиль знал, когда придет Сын Человеческий, Мессия Израиля. Точно так и Церковь Иисуса не знает, когда она будет восхищена. Поэтому все дети Божьи должны бодрствовать, как читаем в послании Римлянам 13, стихи с 11 по 14. Следовательно, Израиль должен бодрствовать. Но если бы после восхищения Церкви Иисуса сразу же началась бы 70-я седмина, то есть время суда, то израильтяне знали бы о пришествии своего Мессии. Ибо когда миллионы детей Божьих будут восхищены на небеса, евреи будут единственными в этом мире, которые будут знать, что это является говорением Бога. Большинство евреев также знают, что в соответствии с книгой пророка Даниила, глава 9, стих 2, а также стихи с 24 по 27, неделя суда составляет 7 лет, что является 70-й годонеделей. Поэтому они должны бы запланировать только 7 лет, после которых должен прийти их Мессия. Возможно, что некоторые евреи сделают такой расчет. И когда после восхищения церкви пройдут 7 лет, то некоторые евреи, не дождавшись пришествия Мессии, будут себя вести так же плохо, как мы читали выше в Евангелии от Матфея 24, стихи 42 по 51. Я знаю, что, к сожалению, существует много таких детей Божьих, которые объясняют сегодняшним евреям, что после восхищения церкви сразу начнется время суда. Привожу второй пример из Евангелия от Матфея, глава 24, стихи с 8 по 14 и с 23 по 26, и Евангелие от Марка, 13, стихи с 21 по 23. В этих местах Писания мы читаем текст из Матфея 24, стихи с 8 по 14. «Все же это начало болезней, тогда будут предавать вас мучениям и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Стихи с 23 по 26. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Здесь мы читаем о том, что в последние дни восстанут лжехристы и лжепророки, которые будут совершать великие знамения. Эти пророческие сообщения через нашего возлюбленного Господа Иисуса еще не исполнились. Даже если в течение 2000 лет времени благодати наблюдались некоторые искушения от людей, которые выдавали себя за пророков, но это происходило не для евреев, Во всяком случае, не таким негативным образом, как мы выше читали. А во время суда этого тоже не может быть, потому что время слишком ограничено. В распоряжении будет всего лишь 3,5 года, в течение которых евреи могут быть искушаемы. Тем более, во время суда речь идет лишь об одном ложном пророке и об одном антихристе, как читаем в Откровении, глава 16, стихи 13 и 14. «И видел я выходящих из уст дракона, то есть сатаны, и из уст зверя, то есть антихриста, и из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». Смотрите также Откровение 19:20 и второе послание Фессалоникийцам 2, стихи 3 и 4, и другие. Оба, как ложный пророк и тем более антихрист, не станут терпеть около себя других пророков и христов, а также ложных. Но в переходное время, начиная от восхищения церкви и до времени суда, пока антихрист еще не открылся, появление этих лжехристов, лжепророков вполне возможно. Понимаете ли вы это? В это переходное время пророчество Иисуса придет в исполнение, и Бог пошлет в это время к евреям вестников, которые будут говорить им, как об этом читаем в Евангелии от Луки 14, стихи 16-24, и в Евангелии от Матфея 22, стихи с 1-14. Особенно в Евангелии от Матфея 22, стихи с 8-10. Читаю этот текст. «Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Хотя здесь говорится о 9-й притче Царствия Небесного, но я сознательно не буду касаться символики. Коснемся с вами только пророческого указания. Так как Господь Иисус приходил и говорил только к своему народу, то и сообщение в Матфея 15, стихи с 24 по 26, и в Евангелии от Марка 7, стихи с 27 по 28, следует рассматривать строго в отношении Израиля. Читаю этот текст из Евангелия от Матфея 15, стихи с 24 по 26. «Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ: Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И вообще, все 4 Евангелия большей частью описывают историю Израиля. В Евангелии от Матфея 22, с 1 по 7 стих, Господь Иисус пророчески описывает состояние Израиля с момента своего откровения в плоти до 70-го года нашей эры, начиная с его отвержения и до отвержения Евангелия апостолов. Читаю этот текст. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти, Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.